Глава 4. Мы перекусили в кафетерии на 6-м этаже. В комнате без окон, ее освещал вездесущий дневной свет, площадью немногим больше стандартной гостиной, с полом, выложенным бледно-голубыми и желтыми плитками. Данцигер уже поджидал нас за столиком. Мы взяли подносы, и он помахал нам рукой. Перед ним был кусок яблочного пирога и чашка с бульоном, прикрытая блюдцем, чтобы не остыл. Мы с Рюбом принялись толкать наши подносы по хромированному выступу вдоль прилавка. Я взял стакан чая со льдом и бутерброд с ветчиной и сыром. Рюб — бифштекс по-швейцарски с овощным гарниром. Кассы в конце прилавка не оказалось, денег с нас никто не потребовал. Рюб, забрав свой поднос, заявил, что, мол, увидимся позже, и присоединился к мужчине и женщине, которые только-только начали есть. Я со своим подносом направился к столу доктора Данцигера и по пути огляделся. Кроме нас троих, в кафетерии было всего человек 7-8, да еще могло бы поместиться человек 10-12. Пока я, не садясь, разгружал свой поднос, Данцигер понял мои мысли и улыбнулся. «Да», — сказал он, — «предприятие наше небольшое. Наверное, самое небольшое из всех значимых для истории современных государственных предприятий. Приятно сознавать, что это именно так. В постоянном штате у нас всего около 50 человек. Со временем вы познакомитесь с большинством из них. При необходимости мы привлекаем людей и средства других государственных организаций. Однако действуем с расчетом, чтобы никто не понял, чем мы тут занимаемся, и не задавал лишних вопросов». Он снял блюдце, накрывающее чашку с бульоном, взял ложку и подождал, когда я сорву обертку со своего бутерброда, есть который мне, впрочем, совершенно не хотелось. Нервы у меня были взвинчены до предела, и аппетит не приходил. Вот выпил бы я с удовольствием. «Мы, — продолжал Данцигер, — обеспечиваем секретность не тем, что ставим на бумагах отпугивающие грифы, и не тем, что заказываем какие-нибудь значки для посвященных, а полной своей неприметностью. Президент, разумеется, знает, чем мы тут занимаемся, хотя, возможно, он не очень-то уверен, знаем ли мы это сами. А может, он и не помнит о нас. Кроме того, о нашем проекте известно, пожалуй, только двум членам правительства, нескольким сенаторам и конгрессменам и кое-кому в Пентагоне. Я предпочел бы обойтись без них, но ведь от них зависят наши финансы. Однако, в общем-то, жаловаться мне не на что. Я сдаю отчеты, их принимают, и претензий до сих пор никто не предъявлял». Я что-то пробормотал в ответ. Соседями Рюба по столу были девушка, которая танцевала Чарльстон, и молодой человек примерно ее же возраста. Данцигер перехватил мой взгляд.
«И еще два счастливчика — Урсула Данке и Франклин Миллер. Она была учительницей математики в школе в Игл-Ривер, штат Висконсин, а он администратором магазина в Бейкерсфилде, Калифорния. Она для северодокотской фермы, а он для ВИМИ. Вы, кажется, видели, как он упражнялся в штыковом бое. Потом я познакомлю вас, а теперь хочу спросить. Что вы знаете об Альберте Эйнштейне?»
«Ну, он носил свитер с пуговицами, длиннющую шевелюру и здорово знал математику».
«Совсем неплохо. Остается лишь немного продолжить эту характеристику. Слышали ли вы о том, что много лет назад Эйнштейн высказал гипотезу, согласно которой свет имеет вес? Пожалуй, самая невероятная мысль, какая только могла прийти человеку в голову. Собственно, до Эйнштейна она никому и не приходила, ведь подобная мысль противоречит всем нашим представлениям о свете». Данцигер внимательно посмотрел на меня. Мне было интересно, и я постарался дать ему это понять. «Но астрономы нашли способ проверить гипотезу. Во время солнечного затмения они установили, что лучи света вблизи Солнца изгибаются в его сторону. Иначе говоря, притягиваются силы его тяготения. А из этого со всей неизбежностью следует, что свет имеет вес». Альберт Эйнштейн оказался прав. Он выиграл спор.